Глава 57. Франк Шарко укладывал чемодан, и смотреть на это было мучительно. Франк Шарко был вынужден бежать из собственного дома, как вор. Но Люси смотрела, не произнося ни единого слова. Она чувствовала себя в какой-то мере ответственной за то, что ему приходится вот так вот бежать. Она знала, что Франк делает это главным образом потому, что хочет уберечь ее, не себя. Она представляла себе, как он страдает. Представляла, какая черная буря бушует сейчас в мозгу этого опытного, чего только не пережившего полицейского. Наступил вечер 22 декабря, и Шарко был убежден, что последний удар убийца нанесет послезавтра, в сочельник. Был убежден, что грядет возрождение Красного Ангела, нечистой силы, которая сможет расправить крылья только после того, как уберет с пути виновника своего падения. «Мы ему покажем», — бормотал Франк себе под нос, меря шагами комнату в поисках той или иной вещи. «Он у нас угодит в свой же собственный капкан». Шарко подошел к окну, отодвинул занавеску, выглянул наружу. «Ты где-то здесь. Посмотри на меня внимательно. Все равно я тебя поимею». «Нет, конечно, он сейчас не такой, как всегда», — подумала Люси. И когда Франк возвращался к кровати, она встала у него на пути, притянула к себе, стала гладить его спину. «Ему нас не уничтожить. Вдвоем мы сильнее его». «Ему нас не уничтожить», — повторил Шарко, как под гипнозом. Дальше они уже не разговаривали, только обменивались ласками, как любовники, предающиеся запретной любви. Проклятой любви. Эти мгновения были прекрасны, но тоже мучительны тем, что отведенное на любое время вот-вот кончится. Словно искорки во тьме. А теперь надо было уходить. Надо было скрыться. Шарко с трудом оторвался от подруги, вернулся к платяному шкафу, стал вынимать оттуда вещи. Теплые свитеры, рубашки, хлопчатобумажные футболки. На этот раз ни костюма, ни какой-то другой выходной одежды. «Делай, как я», — сказал он. «Возьми только теплое, ну и белье на смену, столько, чтобы мы могли продержаться 3-4 дня на морозе». Но Люси будто застыла. «Мы не можем вот так сбежать», — прошептала она наконец. «Мы не можем бросить расследование. Все эти дети, Франк, они...» Шарко взял подругу за плечи и заглянул в глаза. «Мы никого и ничего не бросаем. Ни расследование, ни детей. Наоборот. Верь мне, пожалуйста». Комиссар отпустил Люси, поспешно запер чемодан и вышел из спальни. Люси принялась укладывать вещи, хотя и мало чего понимала. У коллег не хватило времени рассказать все в подробностях, и пока расследование виделось ей фрагментарно. Собравшись, наконец, она направилась к комиссару, который уже стоял у двери. «Уходим», — сказал он. Люси задержалась у елки. «Да чего же это грустно?» — вздохнула она. «Елка без подарков». Шарко взял ее за руку, он больше не мог ни минуты оставаться здесь. «Пошли, пошли!» Такси он вызвал на подземную стоянку, чтобы никто не увидел, как они кладут чемоданы в багажник. Когда машина выехала на улицу, и они оказались посреди привычного городского шума, Шарко, попросив водителя сделать музыку громче, наконец разговорился. «Мы имеем дело с самой худшей разновидностью охотника, Люси». Почти шепотом принялся объяснять он. «С охотником, который расставляет свои капканы так быстро, что мы не успеваем его поймать. Чертово время сейчас играет против нас. Намеченный срок — сочельник, Рождество. Теперь это уже совершенно ясно. Охотник все подстроил так, чтобы кульминация наступила именно в этот момент, чтобы именно так сработал весь его зловещий механизм. Вероятно, он потратил недели, если не месяцы, на подготовку вожделенных шаха и мата. Я — черный король. Он вовлек меня в игру, он заставил меня плясать под его дудку. Он ждет, что в момент, когда прозвучит ультиматум, я буду тут как тут, ибо он считает, что иначе и быть не может. понимаешь? Просто потому, что ты все всегда доводишь до конца, и он это знает. Он это точно знает, так же, как и я. Вот именно. А теперь представь себе, что случится, если он вдруг обнаружит, что Черный Король не откликается, что Черный Король исчез, что его нет на шахматной доске. Возможно, он потеряет контроль над собой, у него поедет крыша. Да. И, возможно, тут-то он и совершит ошибку. Шарко все время посматривал назад, но когда такси выехало на окружную дорогу, он окончательно убедился, что никто за ними не гонится, и совсем успокоился. Франк почувствовал, что ему нравятся песенки, которые передают по радио. Осознал, что ему не только нужно, но теперь уже и можно немного расслабиться, вздохнуть свободно. Люси была рядом. Люси была в безопасности, а это самое главное. Он смотрел на подругу с улыбкой. «Бедняжечка ты моя!» Вернулась из Нью-Мексико и даже на 5 минут не присела отдохнуть. И я видел, что ты прихрамываешь. «Да нет, ничего, все в порядке». «Раз так, давай поговорим, будто и впрямь все в порядке. Расскажи, как там, в Америке? Там красиво? Думаешь, мы могли бы как-нибудь туда слетать?» «Франк, наверное, сейчас не время, чтобы...» «Я хочу ребенка, Люси. Я ничего на свете так не хочу». Он выдохнул эти слова внезапно, ни с того ни с сего, и она словно онемела. Обычно разговор о ребенке заводила сама Люси, а Шарко только слушал, кивал, когда требовалось, скорее из вежливости, чем на самом деле с ней соглашаясь. Но теперь все было иначе. Все, что происходило вокруг, его меняло. Физически, морально. Шарко отвернулся к окну, словно не ожидая ответа. Не желая ответа. Может быть, чувствовал, что ему стало легче. Люси тоже прислонилась головой к окну и стала смотреть на дорогу. «Это такси, куда оно их везет?» Когда машина остановилась перед детским садом в Иври-Сюр-Сен, стрелки часов показывали 7:30 вечера. Шарко попросил шофера подождать и быстро вышел. Люси последовала за ним. Но целью их оказался не детский сад, а какой-то большой зал. Внутри по стенам были развешаны афиши, плакаты, фотографии. Люси поняла, что находится в штаб-квартире ассоциации «Солидарность» с Чернобылем. Шарко между тем помахал рукой длинноволосому мужчине, сидевшему за столом вместе с еще несколькими людьми. Они о чем-то разговаривали. Длинноволосый извинился перед собеседниками и подошел к полицейским. «Простите, но у нас совещание, и я...» «Мы оторвем вас всего на несколько минут», — не дал ему договорить Шарко. «Знакомьтесь, это моя коллега Люси Эннебель». Ламбруас вежливо поклонился, отвел полицейских в сторону и спросил у Шарко: «Чем я могу вам помочь?» «Отправьте нас на Украину».
«На Украину?»
«Да, чтобы мы имели возможность ездить по ближайшим к Чернобылю деревням до тех пор, пока не найдем кого-то, кто узнает нашего пропавшего мальчика и объяснит, что произошло на самом деле». Люси почувствовала, как внутри у нее все оборвалось, но постаралась сделать вид, что совершенно спокойно. «Чернобыль». А Шарко продолжал: «Сможет ли один из ваших переводчиков сопровождать нас и быть нашим гидом? Мы полетим на самолете, а на месте арендуем машину. Переводчик покажет дорогу, нам надо проехать по маршруту вашего автобуса и поможет с языком. Все можно будет сделать очень быстро, и все расходы, естественно, мы берем на себя». Президент ассоциации покачал головой. «У нас только один перевозчик. Сейчас он более чем востребован, и...» Шарко вынул из кармана фотографию и молча протянул Ламбруазу. «Никому не бывает приятно видеть снимки, сделанные на месте преступления». Лицо президента ассоциации стало страдальческим. «Мальчонку нашли в замерзшем пруду. Его утопили», — объяснил комиссар. «Сейчас этот маленький украинец, упакованный в черный мешок, гниет в ящике морга. И есть еще вот это». Он показал Ламбруазу фотографии мальчика на операционном столе, мальчика с длинным швом на груди. Комиссар подумал, что заходит, наверное, слишком далеко, но решил, что это не важно, да и пути назад так и так уже нет. Президент ассоциации испытал настоящий шок. Некоторое время он простоял молча и неподвижно, потом поднял взгляд на собеседников. «Хорошо. Значит, вам нужны будут только паспорта и бронь в гостинице. Когда вы хотите лететь?» «Как можно скорее. Завтра». Ламбруаз повернулся к столу, за которым сидел, когда заявились нежданные гости. «Владимир, можешь подойти к нам?» Из-за стола встал невысокий, совершенно седой человек, тонкий, как соломинка, и с совершенно гладким лицом. Ни ресниц, ни бровей. Лицо, как будто его вылепили из воска. Сколько седовласому лет, понять было трудно. Может быть, 30 или 35? Ламбруаз вернул Шарко фотографии и шепотом представил идущего к ним сотрудника. «Владимир. Он украинец. Тоже дитя Чернобыля, но дитя, которому повезло выжить». Шарко убрал фотографии. Владимир подошел к ним. Президент, снова обретший способность улыбаться, познакомил посетителей с переводчиком. «Это Владимир Ермаков. Он будет вас сопровождать». Ламбруаз вкратце объяснил молодому украинцу, в чем его задачи. Тот, не задав ни единого вопроса, кивнул в знак согласия. Затем все так же молча поклонился полицейским и вернулся на место. «Он знает местность, как свои 5 пальцев», — говорил Ламбруаз, провожая полицейских к выходу. «И он сумеет отвезти вас именно туда, куда вам надо». «Спасибо», — от души поблагодарил Шарко. «Не надо меня благодарить. Район Чернобыля — это ад на земле. Для того, чтобы поверить, надо увидеть все своими глазами. И я хочу вас предупредить, что вы будете помнить это проклятое место до последнего дня жизни».